Параграф 1. Епархии и епископы. История правовых установлений есть синтез двух слагаемых. Заранее данного зерна организующей идеи, принципа, схемы и условий той среды, в которую это зерно насаждается. Греко-восточная церковь дала нам схему устройства, а русская почва в процессе усвоения ее виды изменила. В раннем христианстве каждая церковная единица была возглавлена епископом. Но с количественным ростом церковных общин росла и тенденция к сокращению епископата. Все же число епископий было почти равно числу городов. Но в применении к новым миссионерским и варварским областям Византия была скупа. Считалось достаточным иметь одного епископа в Томе для Малой Скифии и всех прилегающих к ней на севере стран, и одного епископа в Исаврии Малоазийской. Вся Русь мысленно включалась в миссионерское поле епископа Томитанского. Это не располагало миссионеров-греков к размножению епископских кафедр у новокрещенных варваров. В Византии при Юстиниане, VI век, было около 1000 городских епископий – Хиераклис Синегдемус. У нас на Руси епископы с самого начала сделались редкостью в церковной жизни. На таком же приблизительно территориальном пространстве, как в Византии, у нас города считались не сотнями, а только десятками, и из этих десятков очень многие носили почетное название городов только потому, что обладали военными укреплениями. Между тем, как по малому числу жителей и по роду жизни были просто деревнями, не способными обеспечить содержание особой епископской кафедры. Естественно, что вместо сотен епархий на пространной Руси возникли сначала только единицы. К этой основной причине присоединилось и случайное обстоятельство. При открытии русской церкви к небольшому числу епископов, какое уделили нам болгары и греки, Владимир мог присоединить очень немногих кандидатов, достойных быть архиереями. Но раз распределена была между этими немногими лицами вся русская земля, то уже личный интерес побуждал их ревниво оберегать границы своих владений, противодействуя дальнейшему дроблению епархий. На этот счет имеется и положительное свидетельство. Когда в 1137 году Ростислав Мстиславич, князь Смоленский, открыл у себя епископию, выделив ее из епархии Переяславской, то епископы Переяславля, не желая терпеть соединенного с этим морального и материального ущерба, имели явную тенденцию возвратить отрезанную область обратно, что и дало повод князю в своей жалованной грамоте Смоленской епископии сделать такую оговорку. «Аще епископ, который начнет несытством, хотя идти в Переяславль, и сию епископию приложить в Переяславлю, да буди ему клятва». При князе Владимире Святом возникли епархии в Новгороде, Чернигове, Ростове, Владимире-Волынском и Белгороде. Вероятно, при нем же открылись епархии Туровская и Полоцкая. Сюда же к общему составу молодой русской церкви присоединилась и старая епархия Тмутараканская. Принимая во внимание гражданское значение городов, в которых учреждены были епископии, подмечаем, что то были в большинстве случаев стольные княжеские города, ставшие впоследствии удельными. Значит, единицы административного деления русской церкви сразу же стали сообразоваться с делениями гражданскими, хотя и не всегда. Муром был стольным городом, но епископа не получил, может быть, как город инородческий, принадлежавший к окраинной Руси. Чернигов, напротив, ставший удельным городом только после князя Владимира, был еще при нем почтен епископской кафедрой, как город древний и богатый. По особым соображениям была учреждена кафедра в Белгороде, находившемся всего в 20 с небольшим верстах к юго-западу от Киева, в настоящее время местечко Белгородка. Вероятно, в лице белгородского епископа князь Владимир давал викария киевскому митрополиту, нужного на случай хиротонии и для отправления церковных служб в столице. В Белгороде у Владимира был свой дворец. Подобно западным епископе Куриалис, куриальным епископам, и белгородский епископ мог быть на положении и придворного епископа при великом князе. После святого Владимира и до нашествия монголов, в связи с дроблениями Руси на уделы, возникло еще 8 новых епархий. При Ярославе, в Юрьеве и Переяславле. Позднее в Смоленске в 1137 году, в Галиче до 1165 года, в Рязани до 1207 года, во Владимире на Клязьме в 1214 году, в Перемышле около 1220 года и в Угровске около того же времени. В Угровске, лежавшем на территории бывшей Люблинской губернии, при впадении речки Угер в Западный Буг против местечка Опалино, епископская кафедра была открыта князем Даниилом Романовичем после того, как он покинул Галич и захотел основать свою новую столицу Галицкого княжества в Угровске. Но вскоре князь Даниил перенес свою резиденцию и эту епископию в соседний город Холм. В виде второго викариатства при митрополите Киевском была открыта Ярославом Юрьевская кафедра, потому что помещалась она в той же Киевской области, в верстах в 30 к юго-западу от Киева, ныне город Белая Церковь, железнодорожная станция на юго-западной линии от Киева на Николаев, а может быть городище Райгород, Юрайгород, несколько южнее Белой Церкви. Таким образом, за весь изучаемый период у нас образовалось всего только 15 епархий, исключая 16-ю Тмутараканскую, прекратившую свое существование к XII веку, вместе с политической потерей этого удела для Руси. Эта цифра приведена нами не только ради отвлеченной статистики, а как факт, чреватый весьма большими последствиями в жизни русской церкви, продолжающими существовать вплоть до наших дней. Малое количество епископов и необычайная обширность епархий, равных по протяжению иногда целым сотням епархий греческих, начавшись по указанным причинам во времена святого Владимира, навсегда стали отличительными особенностями русской церковной жизни, побуждавшими таких знатоков Востока, как епископ Порфирий Успенский и архимандрит Антоний Капустин, мечтать о перенесении в Россию порядков греческих, где церковь, благодаря обилию епископов, представлялась первому из них многоочитую. Число единиц церковно-административного деления – совсем не такое формальное явление, которое отразилось в истории русской церкви последствиями только формально-количественного порядка. Наоборот, оно весьма определенно повлияло на качество, на дух нашего церковного управления. И нужно наперед сказать в неблагоприятном смысле. Епископ по своей идее и правам есть пастырь своих духовных овец в полном смысле этого слова, а не только администратор и судья подвластного ему духовенства, в какого он все более и более превращался с течением веков христианской истории. Но в Византии, в изучаемое время, епископы еще не утратили своих пастырских качеств. Объем епархий, равный приблизительно нашим благочиниям, давал возможность им ежегодно обходить всех своих посомых, даже по домам, не пропуская и бедняка, как заповедует им, например, императорский указ Алексея Комнина 1081-1118 годы, напоминая, что всякий архиерей назначен на этот труд, и он должен это исполнить, как и блаженные оные отцы и самые божественные апостолы во всю жизнь творили это. Легко вообразить себе, какая физическая невозможность быть действительными пастырями создалась у нас на Руси с обширностью епархий. Тысячеверстные расстояния и первобытные пути сообщения навсегда разделяли архипастыря с большинством его паствы и окончательно приучали его смотреть на себя почти только как на административного начальника, веренного ему приходского духовенства. Ежегодные объезды епархии во всем их объеме оказывались невозможными и становились, во-первых, не столь частыми, во-вторых, ограничивались лишь немногими пунктами, расположенными по большим дорогам, и, в-третьих, приобретали чисто начальнический и фискальный характер. Под воздействием той же общей причины в отношениях епископов к пресвитерам создался не менее, если не более, прискорбный усус – употребление практика. По первоначальному церковному устройству, когда не было прихода без епископа, апостольское поставление по всем градам пресвитеров ведь не иное, что значит, как именно поставление епископов. Смотрите послание к Титу, 1 глава, стихи с 5 по 7. Сравните с Деяниями, 20 глава, стихи с 17 по 28. Первое послание Петра, глава 5, стихи 1 и 2. Пресвитеры тесно примыкали к своему епископу, как его сотрудники, и вместе соначальники в едином пресвитериуме, управлявшем церковной общиной. Со временем, с увеличением округов, подчиненных епископскому ведению, из пресвитериума выделились некоторые члены с обязательством заведовать отдельными частями, веренной епископу общины, в собственном смысле приходами, и через это неизбежно удалились от источника, возвышавшей их власти, и стали исправителей в разряд подчиненных и поднадзорных исполнителей воли, выросшего над ними начальства. Таков был результат очень древней перемены в развитии епископской власти. В Греции, однако, при пространственной близости всех подчиненных епископу священников и при частом поэтому их личном обращении со своим архипастырем, уцелела значительная доля первобытной простоты и живого взаимообщения обеих сторон. Целая пропасть, наоборот, легла между ними у нас на Руси. Пространственная отдаленность разделила их и во всех других отношениях. Редко виденный, а иногда и однажды только в жизни, при посвящении, начальник представлялся недосягаемым и грозным, пред лицом которого окончательно забывались собственные высокие иерархические права священства. С другой стороны, и сами епископы, как редкие особы в государстве, князей было больше, чем епископов. Властители обширных территорий невольно возвышались в собственном сознании, и не избегали соединенного с этим соблазна любоначалия и превозношения. Привыкших к такому взгляду на архиерейскую честь русских людей очень поражала простота греческих епископов. Стефан Новгородец, бывший в Константинополе в половине XIV века, записал в своем страннике случай, как патриарх Царьградский Исидор, увидев его со спутниками в храме Святой Софии, запросто разговаривал с ними. Стефан замечает по этому случаю: «О великое чудо! Калика смирение бысть ему, и же беседова со странники, наигрешней, не наш бо обычай имеет». В Византии ко времени учреждения русской церкви установился обычай различать епархии по степени их достоинства и располагать в определенном порядке или разрядной лествице. У нас этого не замечалось. Летописец во всех случаях перечисления епископов называет их в случайном распорядке. Преимущества чести очень рано выпали на долю новгородского епископа, и это было сделано вначале ad personam для конкретной личности. Титул архиепископа привезен был в 1155 году новоприбывшим на Русь митрополитом Константином епископу Нифонту Новгородскому, как награда от патриарха за защиту его канонической власти. Со смертью Нифонта в том же году привилегия на титул кончилась. Но именно этот прецедент послужил основанием для новгородской кафедры добиваться и добиться вскоре присвоения ей постоянного титула архиепископии с обычным подчинением киевскому митрополиту. Откуда брались в первоначальной русской церкви кандидаты на епископство? Как и кем они избирались? В самом начале при святом Владимире едва ли это не были сплошь иностранцы, вывезенные из Корсуня и приглашенные из Болгарии. Первый новгородский епископ так и известен под именем Иоакима Корсунянина. Далее первые десятилетия русской церкви, дипломатически прикрытые молчанием летописи до 1037 года, не проливают света на поставленный нами вопрос. Но с половины XI века, с ростом у нас благоустроенных монастырей, становится вполне объяснимым достаточный контингент русских людей, церковно подготовленных к архиерейству. Особенную услугу в этом отношении оказал монастырь Киево-Печерский, из которого, по свидетельству Симона, епископа Владимирского, к его времени, XIII век, вышло более 50 епископов. Но в первое время, до устройства на Руси монастырей, в епископы ставились, вероятно, состоявшие при митрополитах их соборные клирики-монахи и отчасти и белые русские священники, предварительно постригавшиеся в монашество, а может быть иногда и не постригавшиеся. Установившийся к X веку в Греции обычай постригать в монахи, поставляемых в архиерейство, долго, однако же, допускал и нередкие исключения. Симеон Солунский даже в XV веке говорит о монашестве как об условии архиерейства, только в смысле подавляющего большинства случаев, греческое «эпиплеон», а не об его безусловной обязательности. Практика русской церкви в домонгольский период допускала по этому случаю архиерейской хиротонии над белыми священниками. Мы уже видели преувеличенные претензии Феодора Белого Клобучка. О безмонашеском архиерействе нам известно из практики Новгорода. Два родных брата, Илья, 1164 год, и Гавриил, 1185 год, были белыми епископами, ибо постригались в иночество они оба только перед смертью. Это тот самый Илья в монашестве Иоанн, в житии которого читаем рассказ о его ночном путешествии в Иерусалим на бесе. Этот грубый рассказ, возможно, произошел от рассказа епископа Ильи Иоанна об одном из своих вещих снов. Ни один ультрачудесный рассказ в агиологической литературе может найти подобное объяснение. Самые причудливые образы сновидений часто имеют для переживавших их большую субъективную интимную ценность и являются подлинными духовными предчувствиями и откровениями. Но переданные словами других лиц превращаются в олиповатые чудеса. Возможно предполагать это и о епископе Иоанне, 1109 год, о котором новгородские летописи выражаются так. «Поставлен бысть епископ Новограду Иван Попын» или «Поставлен бысть епископ Новограду Иван Попом жил 20 лет». Есть и еще одно летописное сообщение под 1214 год о епископе ростовском Иоанне, который «отписася епископьи и пострижися в чернице в монастыри Боголюбова». Общим, однако, правилом было поставление епископов из монахов. Чем руководились при выборе кандидатов на епископство? Только ли их личными духовными достоинствами или еще посторонними, так сказать, житейскими соображениями относительно их фамильного происхождения? Потому что избираемые во всяком случае становились людьми высокого ранга, сановниками, вхожими к боярам и князьям, и должны были обладать образованностью, которая также была преимущественно распространена среди высших классов общества. Как показывает практика русской церкви последующего периода, у нас, по примеру греков, установился с самого начала вполне естественный обычай возводить на епископские кафедры монахов из боярского сословия. Вот одно обстоятельство, которое говорит за то, что для возведения в епископы необходимо было обладать, если не знатностью рода, то, по крайней мере, богатством. В Греции было очень старое установление, чтобы поставляемый в сан епископа платил большие пошлины поставляющим. Для ограничения крайностей в подобных случаях императором Юстинианом была издана особая новелла, где узаконились нормы ставленных пошлин. Однако и умеренные законом цифры эти оказываются весьма высокими. За епархии самого высшего разряда узаконивалось взимать 400 золотых монет, а самого низшего – 28 таких монет. Определяя каждую из этих номисм, по-гречески монета, вслед за специалистами в 20% золотых франков, получаем пошлину за епархии высшего разряда 8200 франков золотых. Исключительно громадные русские епархии, вероятно, ценились никак не ниже этого высшего разряда. Указания, как на существование этих пошлин у нас на Руси, так и на их высоту, есть в Киево-Печерском Патерике. Княгиня Верхуслава говорит, что она для поставления монаха Поликарпа в епископы не пожалела бы и 1000 гривен серебра. Если мы поймем это в буквальном смысле, то должны будем перевести эту цифру на 17 тысяч старых золотых рублей, а если в смысле гиперболическом, то и тогда придется предполагать, что для получения епископского сана нужны были серьезные суммы денег, какие едва ли могли найтись у монаха из простонародья. Хотя и достойные простолюдины у нас, несомненно, достигали епископских мест, а в таком случае за них платили ставленные пошлины, их патроны-князья. Но вообще в нашем древнем епископстве возобладала аристократическая тенденция, ныне совершенно исчезнувшая. Порядок избрания кандидатов на архиерейство на Руси уже к половине XII столетия принял определенную наклонность в сторону обмерщения, то есть активного участия в этом деле нашего народного мира, мирян. В первые века христианства все элементы церкви участвовали в избрании епископов. В послеконстантиновский период церковные правила сводят право выбора епископов к собору нескольких епископов под председательством митрополита. Но нигде соучастие в этом пресвитеров и мирян не только не исключается, а скорее подразумевается. И греческая практика данного момента дозволяла избранным гражданам принимать в этом деле значительную долю участия, которая по традиции могла передаться и на Русь. Но в первое время крещения Руси, когда все земские силы еще не вжились в интересы церковной жизни, мирскими участниками в епископских выборах могли являться только князья. Но и их участие было, по всей вероятности, не непременным, потому что, например, новгородцы до второй половины XII века получали себе епископов из Киева, и нужно думать от митрополита, а не от великого князя, от которого они давно уже не желали получать и своих удельных князей. Немного позже, когда новгородцы уже самостоятельно избирали себе владык, в случаях выборных разногласий их мысль возвращалась именно к митрополиту. В 1219 году князь и новгородцы Рикоша, двум спорным кандидатам на епископство, Митрофану и Антону: «Иди-то к митрополиту, да кого нам пришлет, то наш владыка». Если в Новгороде целых полтора века держался такой порядок, тем более его предполагать следует в других областях русской земли, не заявивших себя таким стремлением к народоправству. Со второй половины XII столетия мы встречаем, однако, целый ряд летописных свидетельств, говорящих о решительном преобладании и исключительном значении воли князей при выборе епископов. Такая специально русская практика, несомненно, сложилась под влиянием удельной системы в политической жизни Древней Руси, когда каждый местный князь менее всего был склонен в своих внутренних делах быть послушником центральной киевской власти, не только гражданской, но и церковной. Замечательно при этом то обстоятельство, что только одна из летописных заметок о поставлении епископа князем относится к Южной Руси, о поставлении епископа Переславльского. Все же остальные – к Руси Северной. Видимо, сказался в данном случае властительный дух северно-русских князей, создавших впоследствии Московское государство. В Новгороде, сообразно с его внутренним политическим строем, место княжеской власти при избрании епископов заменила воля народа, выражаемая на вече. Первым таким путем, избранным новгородским владыкой, был Аркадий. Его избрание произошло в 1156 году, в момент отсутствия на Киеве митрополита. Хотя последний прибыл на Русь в том же году, но посвящение Аркадия состоялось спустя 2 года, может быть, из-за некоторых недоразумений с митрополитом, которому было неприятно новгородское нововведение. На вечевом избрании епископов участвовало в качестве полноправных граждан и все местное духовенство. Так, например, в 1193 году новгородцы с князем Ярославом и с игумены, и с софьяны, то есть с соборным софийским духовенством, и с попы, сдумавши, изволивши Богом избрана Мартурия. Разногласия, возникшие при выборе этого епископа, когда предлагались еще два кандидата, было устранено путем жребия, взятого с софийской трапезы, посланным от веча слепцом. Водворившийся таким образом на Руси порядок гражданского избрания епископов вскоре прочно укоренился и, по мнению летописцев XII века, был безусловно нормальным. Когда в 1185 году митрополит Никифор II поставил епископом в Ростове за хорошие деньги Николая Грека, а не предложенного местным князем Всеволодом Юрьевичем игумена Луку, то князь не принял Николая и приказал поставить Луку. «Несть бо достойно», – замечает по этому поводу один летописец, – «наскакати на святительский чин на мезде, но его же Бог по завет и святая Богородица, князь всхочет и люди». А по другому летописцу князь отсылает от себя Николая Гречина со словами «не избраши сего людьи земле нашей». Раз избранные на известную кафедру епископы, в Древней Руси, согласно с обычаям греческой церкви и с каноническими постановлениями, почти исключающими возможность архиерейских перемещений. Первый Вселенский собор, правило 15, Сардикийский собор, правило 1, по апостольскому правилу 14, уже обрекались на пожизненное служение этой кафедре. В митрополиты избирались в двух вышеуказанных исключительных случаях кандидаты не из епископской среды. С другой стороны, епископии не делились на старшие и младшие. Думать таким образом о движениях по службе епископам совсем не приходилось.